Милость Божия, дорогие братья и сестры, и благодать Его да пребудет со всеми вами. Сегодня, дорогие, мы с вами вспоминаем память святой великомученицы Варвары. И образ этой святой великомученицы, он очень дорог русским людям, потому что вот уже почти, ну, в общем, не тысячу лет, но 900 лет уже, даже больше, чем 900 лет, в России находятся мощи святой великомученицы Варвары. Несколько слов о жизни этой святой подвижницы. Святая Варвара родилась в конце 3-го столетия, 280-е, наверное, может быть, 270-е, но скорее 280-е годы. Родилась в Илиополе, в семье очень высокопоставленного человека, Диаскора, богатый, такой авторитетный язычник, который рано овдовел и очень много сил, денег, вообще энергии своей посвятил на воспитание своей дочери. И действительно, дочь у него выросла замечательная. Варвара выросла очень хорошей девушкой, очень мудрой, очень красивой, с очень такой нежной, глубокой душой. И она была язычницей, конечно, принимала участие в языческих церемониях, каких-то обрядах, но все равно сердце ее тяготилось тем, что она понимала, что язычество – это какой-то поиск, но в язычестве очень много, есть какие-то крупицы истины, но очень много лжи и ошибочности. Она это все понимала, и она внутренне, мысленно пришла к идее, что мир наш контролируется не какими-то богами, множеством разных богов, которые живут на Олимпе, ссорятся, сердятся, подлечают как-то. Ну, в общем, все, что дают нам вот эти античные языческие мифы. А мир управляется единым разумом, единой благой волей. Потому что святая Варвара замечала, что и, скажем, поет птица, и ручей журчит, и деревья шелестят, и лучшие качества в человеке проявляются. Все находится в какой-то удивительной гармонии, все сплавлено в одну какую-то такую ликующую песнь. И явно, что не какие-то разрозненные боги занимаются вот гармонизацией, устройством этого мира, а некто единый, любящий, добрый. Так она пришла к идее единого Бога, но ее культура не давала ей никакого, в общем, основания верить в единого Бога, потому что, как вы знаете, язычество верит в многих богов. И долгое время она томилась вот от этого диссонанса в ее душе, от той религии, к которой она принадлежала, и от того понимания, к которому она пришла. Ее отец уехал по каким-то своим делам. Это было самое начало уже 4-го столетия, 305 год. Уехал по делам и построил красивое такое здание для святой Варвары и поместил ее в этом здании, сделал там 2 окна ей. Такой подарок ей подарил, домик подарил и сказал: вот я сейчас уехал, ты этот домик устраивай. Он хотел на самом деле свою дочь склонить к замужеству. Подумал, что когда она будет устраивать свой дом, вот молодая девушка получила в распоряжение хороший дом, да. А, наверное, она подумает о том, хорошо бы, чтобы этот дом наполнился, наверное, смехом детских голосов, топотом детских ножек, чтобы, может быть, все-таки понятно, что девушка, она уже достигла определенного возраста, и, наверное, ей хотелось замуж. Но вот пока отец Диаскор жил рядом с ней, Варвара отклоняла все его настойчивые попытки выдать ее замуж. Не хотела выходить замуж. И вот когда Варвара осталась одна в этом доме, она стала жить, она стала гулять с девушками, беседовать, проводить время, естественно, в каких-то беседах с подружками. И подружки ей под большим секретом поделились. Кое-кто из подружек оказался христианками. они поделились с ней вот учением о Христе. И это учение, оно упало на такую добрую почву души Варвары, что Варвара вся оказалась охвачена этим учением. Да, действительно, Бог единый. Вот почему она чувствовала, что Бог един. Но Бог троичен в лицах. Это Отец, это Сын, это все гармонизирующий, созидающий Дух Святой. И что Христос пришел ради спасения людей, чтобы человеку вернуть. Варвара видела, что люди, они недостойно себя ведут. Почему же они себя так недостойно ведут? Почему чувствуется, что в человеке есть какой-то прекрасный потенциал, потенциал благородства, добра, красоты? Да? Мы с вами, наверное, удивляемся, когда слышим, что люди безобразно поступают. И сами в себе ощущаем вот этот диссонанс от того, когда недостойно поступаем и думаем, а ведь, наверное, мы неправильно живем, мы созданы для другого. И когда Варвара услышала, что на самом деле Бог послал своего Сына для того, чтобы вернуть людям утраченный ими образ и подобие Божие, чтобы показать пример жизни, Христос пришел, чтобы показать, как можно прожить, если быть верными Богу. Когда она все это услышала, вся эта мозаика в ее голове сложилась. Варвара глубоко и серьезно уверовала во Христа, полюбила Христа всей своей душою. Житие даже сообщает о том, что Господь Иисус Христос являлся ей в ночных видениях, так что, может быть, даже какие-то откровения у нее были, когда она ему молилась. И она так возрадовалась этому, что она приняла крещение, святое крещение приняла, и даже приказала в домике, который для нее отец построил, прорубить еще одно окно, третье окно в честь Святой Троицы. И когда приехал отец из командировки, она поделилась с ним, сказала: «Папа, у меня большая радость, я обрела истину, обрела Господа, и вот видишь, я в честь Троицы прорубила третье окно». Отец был язычником. Вот здесь дальше возникает какая-то, можно сказать, непонятная вещь. Дальше житие святой Варвары рассказывает о том, что отец начал истязать дочь, уверяя ее отречься от Христа. Но дело в том, что, безусловно, в основе любого жития лежит история, какие-то исторические сведения. Но, естественно, что когда писалось житие святой Варвары, никто реконструировать вот те отношения в семье, которые возникали, никто не мог. Поэтому мы не знаем на самом деле, что произошло между отцом и дочерью. Житие говорит нам, что отец угрозами, даже побоями пытался свою дочь вернуть на путь языческого жизни, языческого служения. Можно предположить, что в то время императором был Максимиан, такой император, гонитель христиан. Этот император хотел реставрировать язычество, потому что, знаете, что разные были императоры в Риме. Одни были такие императоры, которые не обращали внимания: пускай народ верит, как хочет, главное, пусть налоги платят. И не трогают меня, думали императоры. Тогда христианство при таких императорах могло немножко укрепиться. Во всяком случае, христианам никто не угрожал. А потом приходили такие императоры серьезные, которые старались реставрировать культуру древнюю, культуру великих цезарей. И вот, в частности, Максимиан был как раз таким. Он сказал, что все культы неязыческие, все эти христианские ереси нужно запретить. Ну, естественно, была развернута борьба против них, против христианства. Можно предположить, что Диаскор, отец Варвары, боялся за свое место, повторяю, что он был очень высокопоставленным человеком в Илиополе. Мы не знаем, может быть, ему светило какое-нибудь губернаторское кресло, или, может быть, ему его посла могли призвать на повышение в Рим, может быть, он сенаторство ему светило, или, может быть, что-то другое высокое. Но, во всяком случае, странно, да, что отец стал самым жесточайшим образом пытаться сломить вот это христианство своей дочери. Так что Варвара даже была вынуждена убежать в горы от него, и там в одной пещере скрывалась. Он ее с помощью пастуха одного разыскал, и там палкой тоже избил сильно. Но когда он увидел, что его отеческие меры не приносят желаемых результатов, Диоскор отдал свою дочь судье этого города и сказал, что вот он может попытаться и сломить ее упорное сопротивление. И, конечно, Варвару подвергли разным жестоким истязаниям и мучениям, приводить которые я вам не буду. Вы можете прочитать это житие. Во всяком случае, это были очень жестокие муки, которые она претерпела, но Господь ее укреплял, помогал ей перенести эти муки с терпением. Отец видел, как дочь страдает и плакал, но и грустил очень, но не мог ничего поделать, потому что он все думал, что вот сейчас она покается, опять примет язычество, и тогда можно будет ее раны залечить. Ее всячески унижали, жгли огнем, резали тело острыми там, иглами. Однажды даже, когда ее мучили перед народом, всем желая, чтобы она отреклась от Господа, одна христианка, одна женщина, язычница тоже, Иулиания, воскликнула: «Зачем вы так мучаете эту бедную девушку?» Ей сказали: «Тебе какое дело?» Она христианка. Она сказала, Иулиания, что если... Вот христиане такие, то я тоже христианка. И ее тоже присоединили к Варваре, но тоже стали мучить. Поэтому сегодня память двух: святой великомученицы Варвары и мученицы Иулиании совершается. Ей отрезали грудь, водили ее по городу в таком состоянии, в обнаженном, чтобы люди смеялись над ней, показывали пальцем. Но святая Варвара оказалась... тверда, ей отрубили голову. Причем, опять же, предание говорит, житие говорит, что сам отец лично, ему в руки вложили меч, и он дрожащей рукой отрубил своей любимой дочери голову. Так это или нет, житие так сообщает нам. В любом случае, конечно, для отца это было горе, и он умер. Если даже он, может быть, и рассчитывал какой-то высокий пост получить, то он после смерти своей дочери, он и сам умер после этого. Так он переживал сильно, и так такое для него это было страшное потрясение, гибель его дочери. А христиане похоронили тело святой Варвары, и от него начали совершаться разные чудеса. Святая Варвара почила в 306 году. В 306, дорогие, оставалось всего 7 лет до знаменитого указа императора Константина о веротерпимости, о даровании свободы христианству. Святой Константин Великий, он в 313 году этот знаменитый Миланский эдикт выпустил, и гонения на христиан прекратились императорским указом. Всего 7 лет оставалось до этого указа, но вот так святая великомученица Варвара окончила свою жизнь. И от ее могилы стали совершаться чудеса. Люди приходили к этой могиле и видели эти чудеса. Чудес было так много, что когда Константин начал устраивать свою новую столицу, Константинополь, да, тогда этот город назывался Византий, сейчас это Стамбул, то Константин и вот люди... принесли мощи, выкопали мощи останки святой Варвары и принесли ее останки в Константинополь. И там положили в прекрасной церкви устроенной. И святая Варвара, она вот стала покровительницей Константинополя на протяжении 700 лет, почти 700 лет. Да не почти, а точно 700 лет она находилась в Константинополе. А в 1100 году, в 1100, византийские цари хотели породниться с русскими князьями, потому что Русь была очень мощной страной, Русь только приняла христианство, очень 100 лет как приняла, да, и очень перспективная была страна. И византийский император Алексей Комнин, такой византийский император, он свою дочь Варвару, у него была дочь Варвара, он ее отдал замуж за русского князя. И Варвара в 1108 году приехала на Русь, в Киев, и привезла с собой мощи своей святой покровительницы Варвары. С 1108 года эти мощи находятся у нас на Руси. Конечно, греки плакали и не хотели расставаться с этой святыней, но царский указ, ничего не поделаешь, и молодая царица говорила, кто хочет, приезжайте на Русь и поклонитесь там мощам этим. И специально для них была построена церковь, а потом еще другая, эти мощи все в более великолепной церкви хранились. И сейчас эти мощи хранятся в прекрасном Владимирском соборе в Киеве. Кто был? Собор расписанный Васнецовым, многими другими замечательными, Врубель там работал, ну и многие другие художники. Дело в том, что такая проблема, что сейчас этот собор принадлежит раскольникам. Вы знаете, что на Украине есть церковь раскольническая, Киевский патриархат, который возглавляет такой человек, он себя называет патриархом, но он растрижен, лишен священного сана, монах Филарет. В свое время он был митрополитом Филаретом, а когда выбрали патриарха Алексия в 1990 году, то Филарет хотел стать патриархом, очень был митрополит Филарет, очень хитрый человек, такой хитрющий был, и КГБ, наша советская КГБ, стояла на его стороне. Но уже была свобода в 90-м году, и избрали, не КГБ поставило своего кандидата, а народ избрал, и иерархи избрали Алексия, вот почившего патриарха Редигера. И Филарет так обозлился, что он решил поехать на Украину, для того, чтобы Украину отколоть от России, себя объявить украинским патриархом. Но его тоже наши, не такие простые наши иерархи, они его не выпускали из Москвы. Говорят ему, что мы знаем, что ты уедешь, и ты там сейчас учинишь раскол. Я смотрел, есть документальные кадры, иногда показывают кадры интронизации Алексия. И вот там, посмотрите, рядом стоит такой человек в митрополитчьем облачении с очень серым и злым лицом. Это как раз митрополит Филарет. Потому что для него это была не радость, интронизация патриарха Алексия в 90-м году, а для него это было горе. Его не выпускали из Москвы, тогда он на Евангелии поклялся, что он не хочет никаких расколов. Его поверили ему, он приехал, сразу опечатал храмы киевские, сразу правительство украинское на свою сторону перетянул и стал самочинным патриархом. Конечно, наша церковь вмешалась в ситуацию, послала законного митрополита туда, там митрополит Владимир есть такой законный, но Филарет отхватил себе несколько лучших храмов, в частности, вот этот храм Владимирский собор, вот этот самый, где мощи святой Варвары находятся. И когда вы, дорогие, приедете в Киев, вы можете прийти в этот храм, помолиться у мощей, но не участвуйте в богослужении, потому что его совершают раскольники, враги православия. Вот. И вот, можно в храм прийти, перекреститься. Храм Божий, он все равно храм Божий, хоть его и раскольники. Потому что храм Христа Спасителя тоже раскольники. Да, и наш, кстати, собор Троицкий в 1930-х годах тоже попал в руки раскольникам. Он был одно время раскольническим. Но тем не менее, Господь благодатью своей, храм-то не виноват, да, Господь справедливость устанавливает. И сейчас, кстати, новое правительство украинское хочет этот собор отобрать у Филарета и вернуть законной церкви. И Филарет и Америку, и Европу задействует, всех задействует, кого только может задействовать, чтобы давить на, вот, на Москву, на Киев, чтобы вот только отстоять вот эти святыни. Потому что он понимает, что пока у него эти святыни, он еще из себя что-то представляет. Филарет, народ за ним не пошел, монастырей у него нет, ни один монастырь за ним не пошел, все остались в лоне православия. Вот. Но это, дорогие, уже политика церковная, это тема другая. Интересная хотя, но другая. Святая Варвара уже под 20 лет, по сути, с 90-го года остается заложницей вот этих вот нечестных дельцов, которые думают прилепиться к церкви. Но, тем не менее, мы можем приехать и помолиться ей, и прославить ее. И вот Христос в сегодняшнем Евангелии, случайно так совпало, Он говорит нам такие слова. Я думаю, что они в этот день очень актуальны для нас. Христос говорит, не бойся, малое стадо, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш Небесный благоволил дать вам царство. Говорит, приготовляйте себе вместилище неветшаемое, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. В этих словах Христа расстанавливаются, скажем так, акценты в приоритетах человеческих. На что нужно делать ставку в этом мире? На то, на что делал ее Диоскор, который, может быть, думал, мы не знаем, я повторяю, но вот как житие нам сообщает, который, видимо, хотел какое-то теплое место, высокое получить. И мы знаем, что он был посрамлен. И не в радость ему было, что он со своей дочерью учинил. Мы знаем, что много приходило этих гонителей, хулителей, мучителей. И в 20 веке большевики думали, что они построят рай, убивая, расстреливая священников. А священники эти шли на казнь и говорили им, что ваше время все равно пройдет, потому что Бог все равно свою правду установит. И ведь так это и произошло, все равно правда Божия восторжествовала. Сколько бы хитрые дельцы, политики, какие-то другие люди не пытались чего-то там, да, устроить, все равно правда Божия восторжествует. В нашей частной личной жизни правда Божия восторжествует. Только бы мы были с Господом. И в вечности, в истории тоже правда Божия восторжествует. Как я вчера разговаривал с одним человеком, а человек плакал и говорил, я, говорит, как представлю, что, например, весь мир может быть захвачен мусульманами, и весь мир, они христианство уничтожат, и зачем мы все это делаем, культуру нашу прекрасную, все это затопчут, испортят. На что я ответил ему, что в Апокалипсисе, в книге Откровения Иоанна Богослова, мы читаем, что если даже совсем на нашей планете все будет бесперспективно, там так и сказано, да, что враги полностью христиан уничтожили, и осталась только маленькая горстка христиан. И когда они окружили этот город святых, ну скажем, город святых, это условное название, что все христиане собрались вместе. Когда они христиан окружили, думали, вот мы сейчас на них нападем, Господь сказал, а теперь хватит, сошел и начался суд над миром. Поэтому, дорогие, пока Господь еще терпит нашу человеческую историю, будем на стороне Господа, будем против зла сопротивляться. Если зло совершенно восторжествует, совершенно задавит все добро на нашей планете, Бог посмотрит и скажет, хватит, конец. И начнется, перелеснется новая страница истории мира. Мир преобразится, войдет в новую фазу своего существования. Все люди воскреснут, обретут новые тела. Одни воскреснут для вечной радости и жизни, а другие погибнут, будут навсегда во тьме и будут от жизни отлучены. Поэтому давайте, дорогие, молиться, чтобы нас укрепляли эти святые подвижники, которые являются примером стойкости, примером верности Богу, примером оптимизма. «Не бойся, малое стадо, — говорит Христос, — ибо Бог благоволил обещать и дать вам царство вечное. Аминь».